подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17:03. Мы начинаем программу «Честное слово». Это канал «Популярная политика», а меня зовут Ирина Алиман. Я знаю как минимум несколько отличных способов поддержать этот канал при желании и при возможности. Во-первых, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии в чате трансляции, либо к этому видео, если вы смотрите его в записи. Во-вторых, становитесь спонсорами, причем не только спонсорами канала, но и спонсорами нашей программы «Честное слово». Тогда мы будем делать ее еще лучше. Кроме того, конечно, оставляйте свои вопросы через суперчат. На эту опцию очень рекомендую обратить внимание, так как у нас сегодня новый гость, который раньше в нашей программе не был, а сегодня мы можем поздравлять его с дебютом. Это политолог Александр Кынев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сегодня вы написали очень большой обстоятельный пост в своем телеграм-канале о том, что политические и общественные процессы в России, несмотря ни на что, не прекращаются. Давайте поговорим об этом, потому что со стороны, да, честно говоря, и изнутри тоже, может казаться, что никакой политики больше нет, и никакой общественной жизни тоже больше нет, есть только война. Как вы думаете?
Нет, ну жизнь, она, конечно, есть, просто она находится на периферии внимания СМИ, потому что все пишут только об одном с разных видов, считая, что, ну, что всем жизнь закончилась. Нет, она не закончилась, она продолжается в самых разных сферах. Другое дело, что очень сильно сместился фокус. И, кстати, вот это смещение фокуса, на мой взгляд, ну, оно имеет, конечно, и плюсы, и минусы. С одной стороны, да, это, наверное, важный фактор сохранения некого такого общественного внимания, резонанса, для, особенно для тех, кто вовлечен в процесс. Но в то же время мне кажется, что люди устают от монотонности, люди устают всегда от, скажем так, от того, что приедается. И мне кажется, что вот доминирование этой темы в политической повестке, причем под очень узким углом, исключительно там, скажем, вот описываются там только события, происходящие на фронтах, описываются все, что связано с санкциями, визами и все это. То есть история все это ходит по кругу. И абсолютно нет в этой картине простых людей, которые остаются в России. В этой картине, которая формируется в медиаполе, совершенно нет тех проблем, с которыми люди сегодня сталкиваются. То есть такое ощущение, что все вот, что всех интересует только вот эта военная повестка, а не то, что происходит с людьми там, в разных регионах, в том, что касается там, их выживания, в том, что касается там, проблем в массе других сфер. Там, здравоохранение, значит, там социальная политика, ЖКХ там, и так далее и тому подобное. И мне кажется, что это одна из причин, почему люди стали утрачивать интерес к СМИ, потому что они не видят в них себя. Они не видят в них тех многих проблем, которые действительно касаются. То есть в этом смысле мне кажется, что, понимая прекрасно, с чем это связано, и вот именно такую экзальтацию, важность на базовой теме, но мне кажется, что присутствие в медиаполе всего остального, оно крайне важно для полноты картины, потому что мне кажется, что лучший способ, скажем так, борьбы с расчеловечиванием, с демонизацией людей, которые не соответствуют реальным событиям, это показывает, что на самом деле происходит в стране с простыми людьми и с какими проблемами они сталкиваются, потому что тогда будут более понятны многие другие вещи, связанные там, с тем, почему люди не протестуют или протестуют не так, как кому-то хотелось бы и так далее. И понимать, что с ними, что на самом-то деле творится сегодня в стране. Вот. Так что картина гораздо более пестрая, гораздо более сложная, страна большая. Там, понятно, скажем, что регионы, которые находятся вблизи там, украинской границы, реагируют по одному. Москва с ее медиаполем, с интеллигенцией, которая очень сильно интегрирована в глобальную информационную повестку, там картина другая. А регионы, которые находятся там, за тысячи километров там, в Сибири, на Дальнем Востоке, картина совсем третья, и у них весь фокус абсолютно смещен. Поэтому я думаю, что понимание этого крайне важно. Так что я попытался сделать такой обзор, показать немножко сегодня, что о чем говорят и пишут сегодня, скажем, наши партии, наши общественники, помимо, собственно говоря, вот новостей про события СВО и все, что с этим связано. Ну, вот картина получилась, ну, кому-то, может, не нравящиеся, кому-то нравящиеся или нет. Но очень показательно, мне кажется, она, по этой картине, если особенно мы на нее наложим, на те выборы, которые прошли 11 сентября, очень хорошо видно, что вот как раз те партии и силы, которые очень сильно сместили фокус в сторону внешнеполитической пропаганды, они показали самые худшие результаты по динамике. И те, кто старался говорить с людьми о тех проблемах, которые их волнуют, пускай маленьких, как кажется, кому-то, несущественных с точки зрения глобальных трендов, именно за них люди стали сегодня голосовать. И мне кажется, это очень важно, потому что это показывает о том, что люди голосуют за тех, кто о них помнит.
Вы специалист в области региональных политических процессов. Давайте, может быть, попробуем обобщить, что происходит сейчас в регионах в политической жизни.
Ну, скажем так, на самом деле, конечно, никакие процессы не остановились. Общественные организации как были, так и есть, партии как были, так и есть. Но просто люди не лезут на рожон. То есть значительная часть той деятельности, которая была до спецоперации, она и сейчас существует. Просто она, скажем так, не выпячивается. То есть она делается так, чтобы не привлекать к себе внимание. Соответственно, там те, кто боролся с коррупцией, они сейчас борются с коррупцией. Те, кто проводил какие-то региональные, скажем, например, обучающие семинары, они сейчас их проводят. Я, допустим, сам полтора месяца назад ездил в Тверь, читал публичную лекцию. Казалось бы, да, вот такая ситуация в стране. А оказывается, люди в регионах продолжают проводить публичные лекции вполне себе, скажем, на вещи, которые могут кому-то не понравиться. Там за защитники там занимаются спасением там животных, продолжают заниматься, там экологи продолжают заниматься экологической тематикой. То есть все продолжается, только, может быть, не на виду, на это никто мало обращает внимание, но жизнь не найдет. Там электоральные аналитики типа меня продолжают обобщать статистику, собирать факты о том, что и как происходит. И кстати, власть тоже обращает внимание, показательно, что сегодня прошли там обыски, например, практически по всему руководству движения «Голос». Так что то, что кого-то это не волнует, а власть это на самом деле волнует. Вот. Поэтому, скажем так, общественная жизнь, она жива. Просто если вы чего-то не видите, это не означает, что этого нет. Вот. Мне кажется, что это как бы самое главное. И даже вот этот полюс тех, кто условно поддерживает спецоперацию, он тоже на самом деле совсем не единый. То есть делить все на черно-белое очень удобно, когда вам нужно мобилизовать солдата в бой. Да, то есть там получается, что там либо наши, либо враги, да, там либо белые, либо орки там, и так далее. В жизни все гораздо сложнее. Мы видим, что даже условная поддержка спецоперации на практике оказывается очень-очень разной. Есть рьяные борцы с пеной у рта, есть те, кто поддерживает очень нехотя, ну, как бы боясь, а во всем остальном, делает все, чтобы помочь тем, кто от этого страдает. То есть мы видим на самом деле, что даже картина условной поддержки, она очень-очень разная, в ней огромное количество полутонов. Мне кажется, что это очень близко к тому, что бывало в другие тяжелые эпохи, когда, скажем, в разных авторитарных режимах многие не могли публично выступать против. Но они помогали в меру своих сил другим людям. Известная история про список Шиндлера. Оскар Шиндлер тоже был офицером. И он тоже выполнял приказы, но одновременно с этим он спасал людей. И сейчас тоже есть люди, организации, которые находятся в системе, которые, в общем, голосуют вместе и несут за нее ответственность, конечно, как ее участники. Но при этом мы видим, что они тоже помогают и делают все, что не могут, находясь внутри. Это очень важный момент. Надо понимать, что когда дойдет дело до перемен, надеюсь, что мы до них доживем, на мой взгляд, нужно отдавать себе отчет. Невозможно будет никакой транзит, невозможно будет построение никакой России будущего без того, чтобы части тех, кто работал в нынешней системе, не оказались в роли союзников. Иначе просто вы никогда не сможете этого сделать. Элита никогда не исчезнет. Бороться за перемены всегда можно только одним путем. Взяв себе в союзники часть той элиты, которая сейчас существует. Это неизбежность. Досчитывать на другое, но это просто, по крайней мере, очень наивно, и нужно понимать, что любые концепции перемен должны исходить из разных сценариев, что можно будет предложить какой-то части элиты в качестве какого-то пакта, соглашения там, и так далее, потому что это политическая прагматика. Это единственный способ чего-то добиться.
Знаете, когда мы говорим о переменах, меня всегда очень смущает, что предтечей перемен всегда может быть только одно – раскол элит. Тут во мне просыпается спящий пролетарий, и хочется, честно говоря, увидеть ну, хотя бы какой-то намек на социальное волнение, на протест обычных людей, которые никак не относятся к элитам. Вы уже говорили о том, что люди не бунтуют и не протестуют, потому что никто не представляет их интересы. Вы действительно не видите никаких вариантов для того, чтобы общество оказалось, общество было готово к переменам, было готово снизу?
Я думаю, что общество и так готово к переменам. Я много раз говорил о том, что никакой массовой поддержки власти в виде фанатизма какого-то нет. Есть лоялизм и конформизм. Конформизм — это когда вы молча киваете и думаете о своем, и просто не лезете на рожон. Россия — страна, которая привыкла не лезть на рожон. Наши люди выживали в самые разные эпохи, считая, что вот есть начальство, как бы оно занимается дурью, и главное — это начальство пережить. И люди всегда реагировали это с точки зрения минимизации риска. А что значит минимизировать риск? То есть самое рискованное это пойти там, на площадь, там, взять в руки оружие, но, как говорит российская история, всегда кончается плохо, это очень опасно. Это удел какой-то очень небольшой части. Львиная доля всегда боролась с этим совершенно по-другому. Учитывая гигантские размеры страны, самым простым способом выражать свое недовольство был уход от государства, было бегство от государства. Российская история, если мы посмотрим, да, куда всегда, что происходило с недовольными, они бежали куда-то. Они заселяли новые территории, они уходили от государства. То есть как у нас заселяла Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север? Причем бегство от государства. Самым разным, да, от старообрядцев, там, и заканчивая какими-то там политическими мигрантами. Государство тоже поливало сюда масло в этот огонь, ссылая туда ссыльных, в том числе политических там, и так далее. Поэтому в этом смысле это одна из причин, почему мы имеем намного более конкурентные выборы традиционно, условно, за Уралом, да, и на Крайнем Севере. Именно поэтому, потому что территория, куда люди шли именно потому, что государство их немножко достало. Вот. Ну и вторая форма протеста — это саботаж, это невыполнение приказов. Страна огромная, контролировать все это невозможно. Даже во многих крупных регионах власти регионов не знают, что творится в отдельных городах и районах. Для них такая терра инкогнита, что уж говорить про всю огромную страну. Поэтому не зря же есть такая поговорка, да, что в России плохие законы компенсируются необязательностью их исполнения. Потому что это невозможно в масштабе такой страны. Все всегда решается в частном порядке на местах. Отсюда теневая экономика огромная, отсюда и постоянный саботаж, и в невыполнении многих указов, и саботировка многих реформ и так далее. То есть саботаж — это очень разносторонняя форма. Это не выполнить приказ, или сделать его наоборот, или, скажем, слить информацию окружающим людям с тем, чтобы сделать выполнение приказа невозможным. Предупредить, например, какого-нибудь там товарища, которого хотят посадить или арестовать. Мы знаем массу примеров, когда местные силовики там спасали местных оппозиционеров, журналистов или кого-то еще. Это утечки. Нет, мне кажется, такой страны с таким огромным количеством утечек в СМИ, там, приказов, постановлений, записи каких-нибудь совещаний в администрации там, и так далее. Потому что это такое дырявое решето. Это моментально куда-то утекает. Почему утекает? А именно потому, что это способ попытаться сорвать реализацию каких-то вещей, которые людям не нравятся. Ведь нет такого вала огромного количества утечек, всевозможных документов там, и так далее во многих странах Европы. Но это какой-то нонсенс, а у нас норма жизни. То есть, скажем, если еще там лет 10 назад все это утекало в основном в СМИ, то сейчас все это утекает в телеграм-канал, а потом идет через них. Меняются источники, но сам принцип дырявого решета, он остается. И это тоже форма саботажа. И это тоже форма протеста. Это надо понимать и называть вещи своими именами.
То есть если у человека обычно есть три психологические реакции «бей, беги, замри», то у страны «беги, саботируй» и все. Варианта «бей» нет.
Уклоняйся. То есть Россия — страна саботажа и массового уклонения. Наши граждане привыкли все делать из-под тишка. Вот. И власть это как бы в принципе по большому счету понимает и боится. И, кстати, история про электронное голосование — это история про то, что мало дать людям приказ, они все равно пробуют сделать по-своему. Мы это видели в 2018-2019 году. Поэтому надо сделать так, чтобы приказ реализовывался так, чтобы начальник стоял за спиной. То есть ты должен заходить в свой аккаунт и голосовать, когда начальник смотрит, как ты голосуешь. А иначе человек соврет. И так далее. То есть мы видим, как власть тоже пытается что-то с этим делать, но эти формы становятся все более жесткими, тяжелыми, силами, и, конечно, раздражают людей. Поэтому, да, Россия — это сложное общество. Это не маленькая Армения, где можно всех людей собрать на митинг в Ереване, там, за один день, и будет революция. Это не Украина, где то же самое можно сделать, в принципе, вполне небольшая страна на самом-то деле. Можно тоже за день, за полтора всех активистов собрать в Киев. Они приедут на машинах, на поездах там, и так далее. Россия, ее размеры гигантские, это и плюс, и минус. То есть это плюс для власти в том, что в таких огромных размерах оппозиция заведомо находится в проигрышном положении. Власть — это единственная, кто имеет ресурс быстрой координации и мобилизации. Оппозиция не может просто ничего сопоставить, просто учитывая огромные размеры страны. А с другой стороны, плюс заключается в том, что имея такое рыхлое общество, привыкшее саботировать и не выполнять приказы, и уходить постоянно в леса, и в поля, и куда-то еще, в таких условиях и тоталитаризм построить тоже невозможно. То есть получается, что вот эта рыхлость, атомизация и саботаж, оно, с одной стороны, затрудняет развитие сильной оппозиции, а в то же время затрудняет и построение жесткой диктатуры, которая оказывается дырявой.
Тут я рискну с вами поспорить, потому что система управления, которую нам демонстрирует власть, она вертикальная, она силовая. Вы, как политолог, можете меня поправить, если я ошибаюсь. С другой стороны, оппозиция, в том числе, ну, не будем далеко ходить, команда Навального предлагала другие варианты, в том числе горизонтальную структуру в виде штабов Навального, и в целом эта система была достаточно успешной, покуда не была ликвидирована. Вы говорите в данном случае об оппозиции, как будто бы она тоже вертикаль. Но ведь это может быть не так.
А вот именно потому, что чтобы Навального пытались создать эту сеть, именно поэтому она была ликвидирована. Собственно говоря, это как раз прямое следствие. Власть у нас следит и смотрит, чтобы никто на этом поле не пытался сделать ничего дееспособного. Вот, так что вот, как раз история со штабами очень показательна, чего это стоит. Поэтому, скажем так, в условиях активного противодействия и контроля власти там, за транспортной инфраструктурой там, и так далее, организовать это очень-очень тяжело. Это можно делать только тогда, когда вам никто не мешает. В условиях, когда вам мешают, ну вот мы видим, чем все кончилось.
Ну, кажется, вариант, при котором оппозиции никто не мешает, возможно, только когда Владимира Путина и его вертикали власти, и его силовиков не будет. Но мы работаем с тем, что есть. В данный момент очень сложно представить себе, представить можно, но в данный момент мы не видим ситуации, в которой государство не мешает. Оно только этим и занимается последние годы.
Оно мешало и будет мешать. Поэтому такие условия, которые есть сейчас, вот протестная активность, которая есть, она не может являться как бы самой по себе причиной смены власти. Это утопия. Потому что власть не позволит, пока она существует, иметь слаженный, кристаллизованный общероссийский центр координации. Этого не получится. Это будет моментально уничтожено каленым железом. Но так, локальная протестная активность, она имеет кумулятивный эффект. Потому что когда у вас возникает ситуация, когда то в одном регионе люди протестуют, то в другом, то в третьем, то в четвертом, возникает ощущение общего роста нестабильности. И ощущение того, что поддержка режима снижается, оно деморализует элиту, и оно способствует внутренним конфликтам. Это внутренний конфликт выступает таким как бы катализатором этого процесса. Поэтому польза от протестов есть. То есть она может катализировать элитные расколы, но протесты сами по себе, без этих расколов, к сожалению, ничего не принесут. Потому что между частным протестом в регионе и неким общероссийским скоординированным огромная пропасть, которая требует наличия дееспособной структуры, которая функционирует не где-то там далеко, со всеми отсюда издержками, а которая существует здесь и сейчас, внутри страны. На мой взгляд, сегодня этого сделать невозможно.
Давайте, кстати, поговорим об элитах. Наблюдаете ли вы хотя бы намек на потенциальный раскол в элитах? Является ли, допустим, всевозможные выступления господина Кадырова? Не уверена, что его хоть кто-нибудь когда-нибудь называл господином, но так уж и быть. На, допустим, губернатора Беглова или его выступление против Пескова. Было дело, когда Песков заговорил о перемирии, Кадыров на него моментально прыгнул и был таков. Является ли вот такие вещи, которые мы периодически наблюдаем, намеком на раскол элит, или это просто вот грызня бульдогов под ковром?
Ну, и на мой взгляд, является. Недовольство, конечно, есть. Оно существенное. Мы понимаем, что особенно люди, занимающие крупные посты, имеют гораздо больше информации, гораздо лучше обыватели знают реальное положение дел. Недовольство у элиты происходящим в стране очень сильное, но есть страх. Да? Все люди боятся за себя, за своих родственников, за безопасность, там, за там, проекты, бизнес там, и так далее. Поэтому, конечно, они заложники. Но, тем не менее, по мере ухудшения ситуации, мы видим, что даже вот в такой спаянной с страхами и общими интересами элите тоже начинают возникать противоречия, которые даже уже не удается купировать, не удается скрывать. Так что это очень показательно, да, то, что это выходит на поверхность. Если ситуация будет ухудшаться, в том числе на фронтах, то будет происходить еще больше усугубление. И чем слабее будет федеральная власть, чем больше будет ощущение, что поддержки реально у нее нет, а это чистый конформизм, и будет видно, что даже этого конформизма уже не хватает, и люди уже перестают терпеть, ситуация будет усугубляться.
А можно ли сделать какой-то условный прогноз, по какому краю пройдет этот раскол элит? Кто самое слабое звено, на ваш взгляд?
Не знаю.
А региональные...
Не знаю, если знал бы, не сказал.
Не сказали бы?
Нет.
Мы в программе «Честное слово»
Заниматься публичными доносами не моя профессия.
Хорошо. Тогда, простите, уточню про региональные элиты. Участвуют ли они в этом расколе? Остались ли они еще в принципе? И могут ли они как-то влиять на ту ситуацию, которая складывается в федеральном центре?
Ну, региональные элиты в том понимании, как многие привыкли, скажем, ну, там, конец 90-х, начало нулевых годов, времена там Лужкова там, и так далее, в том виде, конечно, их сегодня нет. А с точки зрения бюрократической, региональные элиты, конечно, сегодня отсутствуют, потому что корпус губернаторов сегодня полностью инкорпорирован в федеральную вертикаль. Там 58 губернаторов сегодня из 85, я не считаю, вот 4 присоединенных региона, да, немножко за скобками. Да, они это варяги, то есть это люди чужие для территорий. Среди заместителей губернаторов, если взять весь корпус по России, варягов там около трети. Но надо понимать, что варяги, что не варяги, они находятся в рамках системы, где их полномочия очень сильно ограничены. Если губернатор там 15-20 лет назад был полным хозяином территории и действительно мог сам принимать ключевые решения, там, кого куда назначать, там, кого казнить, кого миловать, условно говоря, то сейчас объем самостоятельности политически резко снизился. Сегодня все ключевые назначения в администрациях, там, заместители по финансам, там, по политике, по экономике там, и так далее, все согласуются с Москвой. Назначить любого крупного чиновника в администрацию без Москвы невозможно. Поэтому возникает ситуация, когда, скажем, почти каждый профильный замгубернатор имеет, кроме губернатора, еще начальника в Москве. И еще неизвестно, от кого он зависит больше. То же самое касается ситуации с мэрами крупных городов, там, и так далее. Поэтому губернатор сегодня такой клерк, фактически такой, которого прислали руководители, администрация, часто это даже не его люди, а просто тех, с кем он вынужден работать, потому что они согласованы по всяким другим каналам. С такой винегрет, которым руководит наемный менеджер. То есть ничего похожего на губернаторов за сплоченными командами там, 90-х годов, конечно, на этом фоне нет. Поэтому это не элиты, это сугубо технократические структуры. Да, есть отдельные исключения, когда речь идет действительно о губернаторских тяжеловесе, который за счет личного статуса и связи может игнорировать вот это вот влияние отдельных корпораций на чиновника внутри. И есть регионы, где вот действительно есть такие сплоченные региональные команды в администрациях, но таких регионов очень мало. То есть, кого сюда можно отнести? Чеченскую республику, город Москву, это Собянином, можно сюда отнести, но я думаю, скажем, администрации Татарстана, например, или там Приморского края, Кожемяка. То есть некоторое количество людей, вот, у которых действительно как бы в большей степени, чем у других, присутствует самостоятельность. Другие в основном действительно это такие чистые исполнители, никакими субъектами выражения интересов регионов они, конечно, не являются. В бизнесе крупном региональных элит тоже давно нету. Почти весь крупный региональный бизнес сегодня является частью федерального, поглощен теми или иными корпорациями и превратился в их филиалы. Если мы посмотрим последние там, 10-15 лет, в основном кто у нас спонсировал политику на региональном уровне, скажем, ну, допустим, там, в том числе политическую оппозицию региональную. В основном региональный бизнес в эти годы где сохранялся где? Строительство, различные предприятия пищевой индустрии, то есть, скажем, есть регионы, где есть локальные крупные там агрохолдинги, значит, пищевая индустрия, региональные банки, ну и какой-то там какой-то мелкий бизнес, даже крупные торговые сети региональные, это уже уходящая натура, их почти не осталось, они почти все поглощены федеральными. То есть сегодня в основном остатки регионального бизнеса, это вот, как я уже сказал, пищевая индустрия в основном, строительство, и какие-то мелкие торговые сети, все по сути дела. Региональных банков крупных тоже почти сегодня не осталось. Поэтому, да, есть регионы, где местный директорат по традиции еще имеет какую-то силу, но таких регионов не очень много, там типа Белгородская или Новосибирская областей. Поэтому сегодня региональные элиты в том виде, как они были раньше, их нет. Но они могут появиться, они могут кристаллизоваться, когда ослабнет общее влияние из Москвы, будет некая новая точка кристаллизации. В основном сегодня вот этот региональные политики, как вот бизнесмены, так и люди, которые имеют личный политический авторитет, в основном сосредоточены в ЗАГС-собраниях. То есть сегодня, скажем, если будет какая-то точка, где будет происходить кристаллизация интересов региональных элит, это будут сегодня региональные парламенты.
А могут ли потенциально стать элитами депутаты ЗАГС-собрания, муниципальные депутаты, которые, например, организуются друг с другом, консолидируются и, например, отправляют какие-нибудь общие заявления, письма, петиции о, например, импичменте Владимира Путина, как это недавно сделали московские и питерские муниципальные депутаты. Могут ли они, в принципе, стать элитами? Они что-то делают, они проявляют свою субъектность.
Ну, те инициативы, которые есть, это, конечно, пока, в общем, не так уж существенно, как многим бы хотелось. Давайте не принимать желаемое за действительное. Там инициативы двух маленьких внутригородских советов Москвы и Петербурга это не провели. Это, скорее, гражданская активность низового уровня. Бывали за эти годы иногда такие небольшие бунты региональные, но они обычно купировались путем внутриэлитных переговоров. То есть можно вспомнить, как в Новосибирской области, например, там еще в прошлом созыве областной парламент прокатил кандидата «Единой России» и выбрал другого кандидата, которого хотели самые местные директора, там, отдельные депутаты. В конечном счете, как власть вышла из этого казуса? Ну, она как бы сделала этого нового спикера и своим региональным лидером. То есть сделала вид, как будто она сама так же и хотела. Была история в Бурятии, когда «Единая Россия» распределила посты главкомитетов, депутаты пришли на сессию, и те же депутаты той же фракции «Единая Россия» проголосовали по-другому и так далее, тоже сделали вид, что так и надо. Поэтому бывают такие местные бунты, но они обычно купируются не публично. Может ли это уйти в какую-то другую фазу, более серьезную? Теоретически может, но чтобы это произошло, дестабилизация федерального уровня должна быть очень сильной. То есть каналы вот этого урегулирования непубличные должны уж совсем прохудиться. И это может быть, когда, во-первых, центр уже очень сильно ослабел сам по себе, внутри него уже нет никакой единой вертикали, и, соответственно, можно ориентироваться не на один центр принятия решения, а на несколько. И второе, это связано с тем, что может быть связано с тем, что если таких конфликтов будет слишком много, то купировать их все одновременно тоже будет невозможно. То есть нечто похожее мы наблюдали там в конце 80-х годов, когда Советский Союз подходил к своему финалу.
Хорошо, давайте отвлечемся немного от регионов и поговорим о федерации. На прошлой неделе закончились так называемые референдумы на так называемых ДНР и ЛНР на территориях. Так называемых ДНР и ЛНР в Херсонской области и в Запорожье. Многие эксперты до этих референдумов предрекали, что они по процедуре, по форме, по содержанию пройдут по крымскому сценарию. Вот сейчас постфактум, как вам кажется, можно ли их сравнивать и чем они отличаются?
Ну, вот с точки зрения внешних атрибутов все очень похоже, но отличается оно тем, что, условно говоря, чем могут отличаться там похожие вещи разных производителей, каркасом и ингредиентами. То есть, ну, вот формально рецепт примерно одинаковый. Референдум, обращение, принятие решения, подписание и так далее. Но ситуация очень разная. Почему? Потому что в том же Крыму в 2014 году был Верховный Совет Крымской Автономной Республики. Это был орган, избранный избирателями Крыма. И он принимал решение. То есть это был орган, у которого была какая-то легитимность. Там была нарушена процедура. Там не было согласия самой Украины там, и так далее. То есть это было сделано вопреки правилам проведения таких вещей. Но орган, который это принимал, имел хотя бы хоть какую-то легитимность, потому что его выбирали люди. В случае с упомянутыми вами областями никаких органов, избранных людьми, не существовало. То есть некие самозванцы, по большому счету, сами себе присвоили некие функции, сами что-то назначили, что-то провели, неизвестно по каким спискам, неизвестно, кто там голосовал там, и так далее и тому подобное. То есть в этом смысле... Внешние ритуалы присутствовали, но выборы референдума — это не только внешний ритуал, где есть урна и бюллетень, но в первую очередь это правило. То есть правила должны соблюдаться. Если нет законного установления правил, то тогда все остальное тоже является ничтожным. Поэтому разница заключается в том, что и там, конечно, Украина не признавала, но даже вот с учетом этого непризнания, даже там огромная разница. То есть даже на этом фоне 2014 год имел какую-никакую, да, пускай с нарушением процедур, но все-таки опора на избранные людьми органы власти. Никто не сомневался, что жители Крыма всегда были настроены пророссийски. Там даже перепись 2001 года, напоминаю, 53% населения Крыма были русскими. Это был единственный русский регион Украины. Вот. То ничего подобного ни про какой из областей Восточной Украины сказать нельзя. Они всегда были населены этническими украинцами преимущественно. Переписи населения советские и украинские показывали, что их там существенно больше половины. То есть это не русские, это русскоговорящие регионы. Никаких органов власти, которые были бы избраны и участвовали в проведении этих референдумов, не было. Поэтому, естественно, тут даже, собственно говоря, и опереться-то не на что. То есть это такая чистая профанация. То есть, так можно где угодно собраться, из своих рядов кого угодно выбрать и принять любое решение, сказать, что вот мы так захотели, но извините меня. Нет, никто не признает.
Ну, так или иначе, это признали в России и, насколько я помню, в КНДР. Вот весь список стран, признавших то, что произошло в качестве какой-то легитимной процедуры. Путин сегодня подписал закон об аннексии этих территорий, и я понимаю, что прогнозы дело довольно-таки неблагодарное, но я вас уже спрашивала об этом, и почему бы снова не спросить? Как вы думаете, какими могут быть следующие шаги российской власти теперь, когда Россия, по сути, стала страной без границ?
Не знаю, я думаю, что никто об этом серьезно не задумывался. Это реактивное решение, принятое по психологическим части и отчасти пиарным целям, продемонстрировать некое завершение спецоперации, попугать всех, что вот смотрите, мы показываем свою решимость идти до конца. Но одновременно с этим высказывается предложение переговора, что выглядит очень странно. Когда вы идете на переговоры, вы не принимаете решение, которое затрудняет их отмену. Поэтому я думаю, что ситуация как раз и опасна своей крайней неопределенностью. Именно тем, что те решения, которые приняты, делают очень тяжелым, невозможным фактически откат назад без смены высшего руководства. То есть если бы власть была готова эти решения отменять в личном качестве сегодня, она бы на формальное присоединение не пошла. То есть в том варианте, который принят, единственный способ что-то поменять будет означать неизбежные существенные кадровые изменения. В этом смысле Зеленский прав, что в таких условиях он будет вести переговоры там с другим президентом. Ну, в общем, после таких решений, к сожалению, ситуация институционально выглядит именно такой. Представить себе ситуацию, что Путин сам отменит подписанные законы о присоединении, мне кажется, никто не может.
Давайте тогда представим, что власть сменилась. Ну, это приятно представлять, особенно если мы думаем о том, что она сменилась на адекватных людей. Мы сейчас не представляем, не воображаем, кто эти люди, как их зовут. Просто власть курильщика сменилась на власть здорового человека. Что должна сделать эта власть в первую очередь?
Ну, я думаю, что будет очень долгий и сложный переходный период. Я думаю, что будет очень сильная нестабильность. Все эти решения будут крайне непопулярными. Поэтому те, кто будут их принимать, они очень быстро уйдут с политической арены, потому что в глазах значительной части населения будут предателями. Надо назвать вещи своими именами. Поэтому тот, кто придет на смену, его политическая роль будет очень-очень неблагодарной. То есть человек, который будет защищать конюшни, конечно, в глазах людей будет будет виновником. То есть, поэтому я думаю, что мы будем наблюдать достаточно быструю смену политических фаз, политических лидеров, когда все это закончится. И на каждом этапе будут разные решения. Я думаю, что на этапе вот первом основные решения будут невозможны. То есть, я думаю, что что некая стабилизация, формирование устойчивых правил произойдет только там через несколько ходов.
Хорошо, с чего тогда, я использую вашу метафору, начнется расчистка конюшен?
Расчистка конюшен должна начаться с прекращения в первую очередь военных действий, с освобождения незаконно охваченных территорий и там с мирных переговоров. То есть это то, что будет дико непопулярно, вот, но это неизбежно. Я думаю, что, конечно, без этого будут следственные шаги просто невозможны.
Тогда давайте немножко еще пофантазируем в сторону вашей специализации. А что власть здорового человека должна сделать в выбранном законодательстве, чтобы оно тоже стало здоровым?
Знаете, это очень долгая история, для этого нет возможности сейчас увести. Эксперты ведут годами, есть разные подходы, как должна выглядеть избирательная система, как должен выглядеть парламент, как должны распределяться функции, как должны управляться регионы и так далее. Это огромный сложный массив самых разных реформ, которые вместе должны быть каким-то образом скоординированы. В любом случае, я думаю, что будет переходный период, потому что сразу, мне кажется, было бы неверно и неправильно предлагать некий шаблон, да, как бы установленный. То есть я думаю, что будет некая условная переходная форма, возможно, с временными какими-то органами власти на федеральном и региональном уровне. Затем должно быть избрано конституционное собрание, которое уже нормальным путем проведет процесс разработки новой конституции, нового законодательства. Может быть, с какими-то референдумами по каким-то развилкам, например. Да? Не то, что с купом там вот, весь пакет за или против, а, например, там, допустим, по каким-то вопросам, связанным с принципиальными вещами. Нет консенсуса, допустим, среди тех, кто принимает эти новые правила игры. Я думаю, что должна быть жесткая ротация. То есть мы знаем, что, скажем, например, похожая история была в Мексике почти век назад, когда в 1910 году закончилась диктатура Порфирия Диаса, который правил почти 30 лет. И после этого последовала череда очень быстрых смен власти. Мексика пережила за эти годы гражданскую войну. Мы сменяли друг друга левые диктатуры, правые диктатуры, там хунты и так далее. В конечном счете все это закончилось только тогда, когда элиты смогли договориться по новой, и одним из элементов новой договоренности стал принцип жесточайшей непереизбираемости, когда условием того, чтобы элиты перестали воевать, стал принцип того, что никто из крупных чиновников не будет занимать, скажем, свои должности больше одного срока. Таким образом, конкурентам было проще дождаться следующей попытки избраться, чем идти до конца на конфликт на выборах этих. Это, таким образом, как бы вот эта всеобщая ротация, она позволяла избежать и очень жесткой, скажем так, конфронтации, и в то же время концентрации власти в одних руках. Нечто похожее, кстати, было в послевоенной Японии, когда тоже был введен принцип жесточайшей ротации, премьер-министры менялись каждые 2 года. То есть была доминирующая партия, но при этом никакого единого лидера у нее бессменного не было. И в этом смысле вот это вот очень сильное ограничение власти одного лица фиксированным стоком полномочий, мне кажется, является очень важным. Кстати, в принципе, для многих стран Латинской Америки очень характерно, очень было характерно долгое время как раз очень жесткое количество ограничений по избранию. От него стали отходить буквально только в 90-е нулевые годы, когда некие демократические режимы там, в таких странах, как, например, там, Аргентина или Бразилия, стабилизировались. Во многих до сих пор существуют запреты на избрание на вторые сроки, например, там, в Гватемале или в Колумбии.
Жесткая ротация звучит, кстати, как отличный план. Я бы голосовала всеми руками за, если бы я могла принимать участие в выборах на эту тему. Скажите, пожалуйста, вы наблюдаете за выборами, за региональными выборами в России, в странах СНГ уже достаточно много лет, и, возможно, у вас есть ответ на следующий вопрос. В какой момент все пошло не туда и не так? Всегда ли выборы в России так жестко фальсифицировались, как вот буквально там последние годы? Есть какая-то точка невозврата?
Ну, я думаю, точку невозврата мы никогда не найдем, потому что в любой момент можно было остановиться. То я считаю, что поезд никогда не ушел, да, до того момента, пока в этом сейчас что-то делаете. На мой взгляд, скажем, выборы ресурсов 99-го года были вполне себе конкурентны, честно. Даже 2003 год, в общем, был вполне себе нормальный. Если внимательно посмотреть, скажем, на оригинальную статистику, мы видим такое неуклонное ухудшение показателей, начиная года с 2004-го. То есть после президентских выборов 2004 года в дальнейшем по многим регионам мы видим очень как бы постоянное ухудшение, скатывание регионов там, в зону электоральной аномалии там, и так далее. То есть многие, ну, это после 2004 года стало происходить. То есть первый срок Путина, условно говоря, был таким неким периодом некой золотой середины, когда не было перегиба в взаимоотношениях центра и регионов, когда, с одной стороны, покончили вот с этим региональным авторитаризмом 90-х годов, там, а-ля Мутрозарахимов там, и так далее, губернаторы были ослаблены, но маятник еще не ушел в другую сторону, когда вместо одной диктатуры там, региональных баронов мы получили диктатуру федеральную, когда у региона все отняли. Так что вот это был период некой золотой середины. Но на нем не удержались, и с 2004-2005 годов началась очень жесткая централизация, напоминаю, конец 2004 года отмена выборности губернаторов, и в дальнейшем пошло-поехало там, по заградительной борьбе, барьеры повысились, новый закон о партиях, который там в 5 раз увеличил пороги численности и так далее. То есть там, ну, по всем фронтам это пошло, и постепенно год за годом, шажок за шажочком стали отрубать всю новую часть хвоста, пока в конце концов не отрубили все. Вот, на сегодня практически ничего не осталось. Поэтому я думаю, что должны быть правила игры такими, которые сделают невозможным саботаж или отмену каких бы то ни было норм. То есть, грубо говоря, какие-то стандарты, там, например, выборность региональной власти, там, будь то регионы парламентскими республиками там, или президентскими, когда губернатор высшее лицо, выборная должна быть жестко прописана, и эти нормы не должны быть, не подлежать никакой отмене. То есть то же самое касается, скажем, избрания обеих полов федерального парламента и так далее. То есть, насколько возможно, все остальные стандарты, связанные с правами человека, с выборностью процедур, с разделением властей, должны быть написаны в той части Конституции, которая отмене не подлежит, на мой взгляд, чтобы не было никаких искусов в дальнейшем новому авторитарному лидеру все это прикроить под себя и получить больше полномочий, чем у него было изначально. Но это в далеком будущем, если мы до него вообще доживем. Вот. Знаете, с годами на все это смотришь несколько грустно, вот, и понимаешь, конечно, что реальность всего это очень низкая, но все, что остается, делай то, что ты считаешь правильным. То есть мы за какие-то вещи боремся не потому, что считаем, что мы действительно это сможем сделать, но мы это делаем просто потому, что мы по-другому не будем себя уважать. Мне кажется, что вот наша задача и позиция сегодня – бороться за все то, что мы считаем нужным, независимо от этой реальности. Может быть, когда-нибудь мы этого добьемся, а иного пути не существует. Я вот очень люблю пример с той же Мексики, вот, когда там у власти была институционно-революционная партия, доминирующая с конца 30-х годов, одновременно с этим возникла оппозиционная партия под названием «Партия национального действия». Но она меняла идеологию, когда-то была чисто католической, потом стала, скажем, такой, скорее всего, стала консервативной. Но смысл заключается в том, что она возникла почти одновременно и находилась в оппозиции почти 70 лет. То есть люди 70 лет боролись за политическую конкуренцию там, и так далее. В конечном счете, когда режим ЕРП слабел год за годом, то первым президентом от этой многолетней оппозиции партии национального действия стал представитель именно этой самой партии Висенте Фокс в 2000 году. Да, это долгий, безумно тяжелый путь. Там 70 лет, там все, кто его начинал, не дожили, они все умерли. Но сейчас история идет намного быстрее. То, что раньше занимало десятилетия, сейчас занимает года. То, что раньше занимало года, сейчас занимает месяцы. Поэтому шанс на это у нас есть. Только нужно понимать цену компромиссов, цену решений. На мой взгляд, если смотреть на прошлое, мне кажется, роковая ошибка была тогда, когда борцы за демократию там, в начале нулевых 90-х годов посчитали, что вот можно пожертвовать демократическими принципами в расчете на то, что вот нам нужна диктатура, чтобы провести реформу, условно говоря. Там можно расстрелять парламент, и это нужно для того, чтобы никто не мешал реформу проводить. И выяснилось, что когда вы в угоду политической конъюнктуре жертвуете принципами конкуренции и прав человека, в конечном счете все это вернулось бумерангом. И все те, кто тогда считал, что нарушая права других, он делает доброе дело, в конечном счете через там, 8 лет сами в итоге стали жертвами этой же административной машины.
Ну что ж, это был политолог Александр Кынев. Про цену компромиссов, про нашу недавнюю историю. А это была программа «Честное слово». Спасибо, что провели с нами эти 45 минут. Меня зовут Ирина Алиман. Увидимся в следующих эфирах. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще... подписывайтесь на наш канал в YouTube.